Игорь молча стоял перед столом вербовщика.
«В последнее время вы, ребята, мне редко попадались», — сказал Джекрам.
«Должно быть, закончились свежие мозги», — ехидно заметил Капрал.
«Придержи язык, Капрал!»
Джекрам откинулся на спинку скрипучего кресла.
«В Барагравии полно парней, которые не расхаживали бы теперь на двух ногах, если бы рядом не оказалось дружелюбного Игоря. Так, Игорь?»
«Да! Ну а я слышал, люди порой просыпались и понимали, что какой-нибудь дружелюбный Игорь посреди ночи вытащил у них мозги и слинял, чтобы их продать»,
– заявил Капрал, злобно глядя на Игоря.
«Клянусь, ваши мозги в совершенной безопасности, Капрал», – сказал Игорь.
Полли рассмеялась, но замолчала, как только поняла, что никто не последовал ее примеру.
«Да-да!» «Один сержант рассказывал, как Игорь пришил солдату ноги задом наперед», – продолжал капрал Страппи. «Немного от этого проку, сэр!»
«Он шможет одновременно наступает и отступает», – бесстрастно ответил Игорь. «Сержант, я знаю ваши истории, и все это ж ложные клевета. Я всего лишь хочу служить моей стране. Неприятности мне не нужны».
«Вот именно!» – сказал сержант. «Нам тоже! Ставь крестик и пообещай, что не будешь мудрить с мозгами капрала Страппи!» «Как? Еще одна подпись? Ей-богу! Сегодня завербовался целый университет! Дай ему картонный шиллинг, капрал!»
«Спасибо!» – отозвался Игорь. «И если вы позволяете, я протру картинку!»
Он достал платок.
«Протрёшь?» – переспросил Страппи. «Сержант, это дозволяется?»
«Зачем тебе её вытирать, мистер?»
– поинтересовался Джекрам.
«Чтобы штирать невидимых демонов», – ответил Игорь.
«Я не вижу никаких невидим...» – начал Страппи и запнулся.
«Оставь его в покое!» – велел Джекрам. «Это их, Игоревы, штучки!»
«Неправильно это!» – проворчал Страппи. – «Сегодня герцогиню он протрет, а завтра родину...»
– «Нет ничего такого в том, чтобы умыть старушку!»
– отрезал сержант.
– «Следующий!
Игорь, осторожно вытерев грязное стекло, слегка коснулся его губами и встал рядом с Полли, робко улыбаясь. Но она во все глаза смотрела на следующего рекрута. Он был невысок, довольно строен. Ничего удивительного, ведь в Барагравии редко удавалось раздобыть достаточно еды, чтобы потолстеть. И тоже в черном, но как настоящий аристократ. У него даже была шпага. Сержант недаром встревожился. Ничего не стоит влезть в неприятности, если неправильно выбрать слова в разговоре с юнцом, у которого, возможно, есть влиятельные друзья.
«Вы уверены, что не ошиблись адресом, сэр?»
– спросил он.
«Да, сэр, я хочу записаться!»
Сержант Джекрам неуютно заерзал.
«Да, сэр, но я сомневаюсь, что благородный юноша вроде вас...»
«Вы запишете меня или нет, сержант?»
«Не так уж часто благородные господа записываются рядовыми, сэр!» — пробормотал сержант.
«Вы хотите знать, сержант, не охотятся ли за мной? Не обещана ли плата за мою голову?» «Нет!»
«А как насчет толпы с вилами?» – спросил капрал Страппи. «Он же треклятый вампир, сержант! Это любому ясно! У него черная ленточка и значок!»
«На котором написано «Ни капли!»» – спокойно заметил молодой человек. «Ни капли человеческой крови, сержант! Я принес клятву почти 2 года назад, вступив в Лигу Воздержания!» «Разумеется, если у вас есть личные претензии, сержант, изложите мне их в письменной форме!»
«Умно сказано», – подумала Полли. «Эта одежда стоит немалых денег. Большинство вампирских семей невероятно богаты. Никогда не угадаешь, кто с кем связан. И хлопот от этих «с кем» бывает гораздо больше, чем от обычных «кто». Сержант мысленно обозрел скользкий путь и решил на него не ступать.
«Надо идти в ногу со временем, капрал. и солдаты нам нужны.
Да, но вдруг он захочет высосать всю мою кровь посреди ночи? Спросил Страппи.
Тогда ему придется подождать, пока рядовой Игорь закончит искать твои мозги, рявкнул сержант. Подпишите здесь, мистер.
Перо зацарапало по бумаге. Через несколько минут вампир перевернул листок и продолжил на другой стороне. У вампиров длинные имена.
«Но вы можете звать меня Маладикт»,
– сказал он, втыкая перо в чернильницу.
«И спасибо вам большое, сэр, то есть рядовой. Дай ему шиллинг, капрал. Хорошо, что он не серебряный, а? Ха-ха!»
«Да», – ответил Маладикт. «Хорошо».
«Следующий!» – крикнул сержант.
Полли увидела, как юный крестьянин в штанах, подвязанных бечевкой, подошел к столу и уставился на металлическое перо. Обиженно и озадаченно, как человек, впервые столкнувшийся с новейшими технологиями. Полли подошла к стойке. Трактирщик взглянул на нее так, как всегда смотрят никудышные хозяева. Отец говорил: «Если ты держишь трактир, то либо любишь людей, либо сошел с ума». Как ни странно, некоторые безумцы лучше всех варили пиво. Но судя по здешнему запаху, трактирщик из Плюна не принадлежал к их числу. Полли облокотилась на стойку.
«Пинту пива, пожалуйста», – сказала она.
Трактирщик нахмурился и отправился к бочонкам. Полли не сомневалась, что на ночь под текущий кран он подставляет помойное ведро, которое потом опорожняет в бочку, что забывает воткнуть обратно затычку, что пиво тут кислое и... да, что его подадут в кожаной кружке, которую никогда не моют. Двое новых рекрутов, впрочем, уже допивали свои порции с очевидным наслаждением. Но в конце концов, это Плюн. Здесь сойдет любое пойло, лишь бы ты забыл, где находишься. Один из парней сказал:
«Отличное пиво, а?»
Сосед рыгнул и ответил:
«Лучшего и не пробовал».
Полли понюхала содержимое. Отбросы, которые так воняют, она и свиньям не рискнула бы скармливать. Она отхлебнула и тут же передумала. Именно свиньям она бы это и вылила. Полли сказала себе, что эти парни наверняка никогда раньше не пробовали пиво. В точности, как говорил отец, в Барагравии уйма юнцов, готовых записаться в армию ради пары штанов, на которые больше никто не претендует. Они выпьют любую дрянь и притворятся, что им хорошо. Они же настоящие мужчины.
Эй, парни, ну и надрались мы вчера, правда?
А потом... О, боги! И тут она вспомнила.
Интересно, какой здесь туалет?
Мужская уборная на заднем дворе герцогини была довольно жуткой. Полли по утрам выливала туда два больших ведра воды, стараясь не дышать. На каменном полу рос какой-то странный зеленый мох. При этом герцогиня считалась приличным трактиром. Тамошние постояльцы снимали сапоги, прежде чем лечь спать. Она прищурилась. Этот стоявший перед ней идиот, обладатель одной длинной брови на ставке двух, подавал какие-то помои и вонючий уксус людям, которые собирались на войну.
«Это пиво!» — заметил справа Игорь. — «На вкус, как лошадиная моча».
Полли отшатнулась. Разговор был убийственный даже для такого трактира.
«А ты пробовал, что ли?» —
спросил трактирщик, нависая над Игорем.
«Ты что ли лошадиную мочу пил?»
«Да», —
ответил Игорь. Трактирщик поднес к его лицу кулак.
«А теперь послушай меня, ты шепелявый маленький...»
Тонкая рука в черном рукаве мелькнула с удивительной скоростью. Бледные пальцы схватили грубияна за запястье, и единственная бровь искривилась от боли.
«Это ты послушай», — спокойно сказал Маладикт. «Мы солдаты герцогини, тебе понятно? Просто скажи «ой-ой-ой».
Должно быть, он слегка нажал. Трактирщик застонал.
«Благодарю. Под видом пива ты подаешь нам пойло, которое в лучшем случае можно назвать вонючей водой», — продолжал Маладикт тем же спокойным и даже добродушным тоном. Я, конечно, не пью лошадиную мочу, но у меня высокоразвитое обоняние. Честно говоря, я предпочел бы не перечислять вслух те вещи, которые я чую в этом месиве. Поэтому назовем их для краткости «крысиный помет». И закончим разговор, согласен? Можешь заскулить. Вот и молодчина.
На дальнем конце стойки кого-то из новобранцев вырвало. Пальцы у трактирщика побелели. Молодикт удовлетворенно кивнул.
«Вывести из строя солдата ее светлости в военное время – это приравнивается к измене», – сказал он и слегка подался вперед. «И карается, конечно же, смертью!»
Молодикт произнес это слово с несомненным удовольствием.
«Тем не менее, если вдруг здесь найдется бочонок пива, хорошего пива, которое ты приберегаешь для друзей, если они у тебя есть, тогда, несомненно, мы позабудем этот маленький инцидент. Сейчас я тебя отпущу. Судя по твоей брови, ты о чем-то думаешь. Если ты думаешь о том, чтобы вернуться сюда с большой палкой, то подумай лучше вот об этой черной ленточке, которую я ношу. Ты знаешь, что она означает?»
Трактирщик поморщился и выдавил:
«Лига воздер...» «Вот именно! Совершенно верно!» – воскликнул молодикт. «И подумай еще вот о чем. Если в твоей голове осталось свободное место, я принес обет всего-навсего не пить человеческой крови. Ничего не помешает мне пнуть тебя между ног с такой силой, что ты оглохнешь!»
Он разжал пальцы. Трактирщик медленно выпрямился. Полли не сомневалась, что под стойкой у него лежит короткая деревянная дубинка. Такая была в каждом трактире, даже в герцогине. Отец говорил, что в дни тревог и сомнений дубинка одна – поддержка и опора. Полли увидела, что пальцы левой руки поддергиваются.
«Не надо!» – предупредила она. «Он серьезно!»
Трактирщик обмяк.
«Мы чуток друг друга не поняли, господа!» – пробормотал он. «Я перепутал бочонки, и сейчас все будет!»
Он заковылял прочь. Помятая рука у него заметно дрожала.
«Я просто сказал, что это лошадиная моча!» – заметил Игорь.
«Неприятностей не бойся!» – сказала Полли молодикту. «Отныне и навсегда он твой друг! Он понял, что не сможет тебя избить, а значит, станет твоим лучшим товарищем!»
Молодикт задумчиво взглянул на нее.
«Я-то в курсе!» – ответил он. «А ты откуда знаешь?» «Я работал в трактире!» – сказала Полли и почувствовала, что сердце у нее забилось быстрее, как всегда, когда ложь громоздилась на ложь. «Там научишься разбираться в людях!»
«И что ты делал?»
«Подавал пиво!»
«Что? В этой дыре есть второй трактир?»
«Нет-нет, я не из этих мест!»
Полли застонала при звуке собственного голоса. Она ждала вопроса, так зачем было ехать сюда, чтобы записаться? Но ничего не последовало. Молодикт просто пожал плечами и сказал:
«По-моему, тут вообще нет местных!»
В трактире появились еще несколько новобранцев. Все они выглядели одинаково. Смущенные и слегка нахальные, в одежде не по росту. Бровастый трактирщик появился с небольшим бочонком, почтительно поставил его на стойку и аккуратно открыл. Из-под стойки он извлек настоящую оловянную кружку, наполнил ее и робко протянул молодикту.
«Игорь!»
– сказал вампир, жестом отказываясь от пива.
«Я предпочту лошадиную мочу, если вы не возражаете»,
– ответил тот и огляделся, потому что вокруг разом воцарилась тишина.
«Слушайте, я же не говорил, что мне не понравилось!»
Он подтолкнул кружку по липкой стойке.
«Налей того же шамова!»
Полли взяла чистую кружку, понюхала, потом отпила.
«Неплохо!» – сказала она. «По крайней мере, на вкус как...»
Дверь распахнулась, и в трактир ворвался вой ветра. В комнату просунулись 2/3 тролля, а следом кое-как и все остальное. Полли не возражала против троллей. Иногда она встречала их в лесу. Они сидели под деревом или целенаправленно брели по своим тролльим делам. Они не стремились к дружбе. Они просто смирились. Мир населен людьми, ничего не поделаешь. Люди не стоят ни сварения желудка. Всех их не убьешь. Значит, уступи дорогу. А если предпочитаешь не уступать, а наступать на них, жди неприятностей. Время от времени фермеры нанимали троллей на какую-нибудь тяжелую работу. Иногда тролль приходил, иногда нет. Порой он являлся, лениво брел по полю, выдергивая по пути пни, как морковки, и уходил, не дожидаясь платы. Многое из того, что делали люди, озадачивало троллей, и наоборот. Как правило, люди и тролли избегали друг друга. Но Полли редко видела таких стопроцентных троллей, как этот. Он походил на валун, который пролежал сотни лет в сыром сосняке. Его покрывали лишайники. Серый мох прядями свисал с головы и подбородка. В одном ухе торчало птичье гнездо. В руке была настоящая троллья дубина, из молодого деревца корнями вверх. Это был почти анекдотический тролль, только никто не засмеялся. Тролль, постукивая корнями дубины по полу, подошел к столу под взглядами новобранцев и перепуганного капрала Страппи.
«Хочу это записаться!» – сказал он. «Хочу это исполнить долг! Гоните шиллинг!»
«Ты же тролль!» – не выдержал Страппи.
«Ну-ну, капрал!» – вмешался сержант Джекрам. «Ни о чем не спрашивай, ничего не говори!»
«Не спрашивать! Не спрашивать! Сержант, да это же тролль! Самый что ни на есть утесистый тролль! У него под ногтями трава растет! Это тролль!»
«Точно так!» – сказал Джекрам. «Запиши его!»
«Ты хочешь с нами сражаться?» – пискнул Страппи. У троллей нет чувства личного пространства, и тонна, строго говоря, дикого камня нависла прямо над столом. Тролль проанализировал вопрос. Рекруты стояли молча, забыв донести кружки до рта.
«Нет!»
– наконец ответил тролль.
«Хочу это сражаться с врагом! Боги, храни Йенту!»
Он задумался, глядя в потолок. Не найдя там искомого, тролль посмотрел на свои ноги, поросшие травой, затем на свободную руку и подвигал пальцами, как будто что-то считал.
«Герцогиню!»
– закончил он. Ждать пришлось долго. Стол скрипнул, когда он положил на него руку ладонью вверх.
«Гоните шиллинг!»
«У нас столько бумаж!» – начал Страппи. Сержант Джекрам двинул его локтем в ребра.
«Ты спятил, черт возьми!» – прошипел он. «Если мы запишем тролля, нам дадут премию, как за 10 рекрутов!»
Он полез в карман, вытащил настоящий серебряный шиллинг и осторожно опустил на огромную ладонь.
«Добро пожаловать в новую жизнь, дружище! Сейчас запишу твое имя! Как тебя звать?»
Тролль посмотрел на потолок, на ноги, на сержанта, на стенку и на стол. Полли видела, как у него двигаются губы.
«Карборунд?»
– неуверенно спросил он.
«Да, наверное», – сказал сержант. «Не мог бы ты побрить, срезать в смысле мох? У нас на этот счет некоторые правила».
Стенка, пол, потолок, стол, пальцы, сержант.
«Нет»,
– ответил Карборунд.
«Ладно, ладно, ладно», – поспешно сказал сержант. «Не то чтобы это строгое правило. Скорее, рекомендация. По-моему, глупая. Я всегда так думал. Рад, что ты с нами!» –
энергично добавил он. Тролль лизнул монетку, которая сверкала в его руке, как бриллиант. «У него действительно растет трава под ногтями», – заметила Полли. Карборунд подошел к стойке. Толпа немедленно расступилась. Троллям не приходится стоять в заднем ряду и размахивать деньгами в тщетной попытке привлечь внимание трактирщика. Он разломил шиллинг пополам и бросил обе половинки на стойку. Бровастый сглотнул, На лице у него было написано «Ты уверен?», хотя с таким вопросом не обращаются к посетителям весом больше тонны. Карборунд ненадолго задумался и сказал:
«Гони это выпить!»
Бравастый кивнул, ненадолго исчез в задней комнате и выскочил с двуручной кружкой. Молодик чихнул, у Полли заслезились глаза. Запах ударял не только в нос, но и в зубы. В этом трактире, разумеется, варили дрянное пиво, но это был самый едкий уксус. Трактирщик бросил в него половинку монеты, потом достал из ящика с мелочью медный пенни и подержал над дымящейся кружкой. Тролль кивнул. С безыскусной торжественностью, как официант, втыкающий маленький зонтик в коктейль «Двойное грандеву», Бравастый разжал пальцы. Со дна поднялись пузырьки. Игорь наблюдал с интересом. Карборунд взял кружку двумя пальцами каждой руки, похожей на лопату, и одним глотком опорожнил. Секунду он постоял неподвижно, а потом осторожно поставил кружку на стол.
«Вы, парни, лучше немного отойдите!» – шепнул Бравастый.
«А что сейчас будет?» – спросила Полли.
«Действует на кого как?» – протянул трактирщик. «Похоже, что этот... А нет, уже!»
Карборунд классическим образом рухнул. Никаких согнутых коленок, никаких боязливых попыток смягчить падение. Он упал, как стоял, и несколько раз качнулся сбоку на бок. Его вытянутая вперед рука теперь торчала в потолок.
«Селенок не хватает!» – объяснил Бравастый. «Обычное дело для молодых. Разыгрывают из себя крутых троллей, приходят сюда, заказывают электрический мозголом и не справляются».
«Он придет в себя?» – спросил Молодикт.
«Не, сдается мне, вырубился до рассвета», – сказал Бравастый. «У них просто мозги перестают работать».
«Ну, ему это вряд ли грозит», – сказал капрал Страппи.
«Эй, вы, кучка оборванцев! Спать будете в сарае на заднем дворе, ясно? Сарай практически водонепроницаемый и почти без крыс. Выступаем на рассвете! Теперь вы в армии!»